Вообще, если человек начинает себя искать, это означает, что он себя потерял. Ну, логично, да? Вот, поэтому нормально он не ищет себя. Не ищет. Тут, если нормальный человек, это уже подозрительно, что человек, знаете, кошелек потерять, но себя потерять, это серьезно. И человек вдруг начинает себя искать. Более того, он выдает это за духовное что-то такое, да, вот, вот где мое там предназначение, ну это, в общем, ну. Это уже диагноз. Понимаете? Диагноз. Потому что, ну, потерять кошелек это не диагноз, а вот потерять себя это уже что-то возвышенное. Ну, что ж, глупость. То же самое, только мы никогда себя не теряем, мы позволяем себя увести. Увести себя от себя. Себя от себя. И этому способствует, в принципе, все образование. Потому что стоит меня увести себя от себя, я перестаю быть личностью, становлюсь программируемым и предсказуемым. То есть, ну, готовый раб. Потому что если я программируемый и, ну, значит, контролируемый, да, то, значит, потом можно себя не искать, потом меня направляют. И вот человек, который уже умудрился стать программируемым и предсказуемым, вот именно они начинают свой поиск. И в общем-то правильно, потому что они уже, ну, попали в какую-то систему мировоззрения, взглядов. Она может быть явно выраженной, может быть неявно выраженной, но вот то, что он начинает себя искать, это уже плохо. Потому что, ну, говорится во всех вот учениях, писаниях, говорится, что младенец не заблудится. Не заблудится младенец, если следует указаниям Господа, которые изнутри, как совесть, минимум как совесть, а максимум, а, ну, как в христианстве сказали, Дух Святой подсказывает, куда ему это. Как минимум, это если человек уже свернул с дороги, и совесть ему подсказывает, вот это вот не надо делать. Он куда-то зачем-то погнался, не за своим, понимаете, не за своим. Оно неплохое. Но оно не мое. Оно не входит в мое предназначение, призвание. И когда я его настигну, не дай Бог, но жизнь, слава Богу, этого не позволяет делать. Я его настигну, схвачу, закреплю всеми законами, что это мое, застолблю это там, и, а потом выясняю, что оно мне не подходит. И не зря там были какие-то препятствия. Меня как-то соблазнили, сказали, там тебе все это будет. Мое всегда находится перед носом. Но дело в том, что чем отличается мое от не моего? Мое мне надо родить. Мне надо родить, выничать. Ну, как ребенка, знаете. И тогда оно живое меня сопровождает и радует. Но если я возьму чужое, оно уже готовое. Ну, оно не от меня. И потом это знаете, как вот несовместимость ткани есть, несовместимость. Вот одну кровь, другую нельзя переливать. Свидетели, ну, и Иегова говорит, вообще никакую нельзя переливать. И сейчас медицина говорит, что они правы. Они правы, потому что даже орган, если сейчас пересадят, судьба меняется. Судьба меняется. А вот это самое страшное, когда меняется судьба. Потому что я пристегиваю к себе не свою судьбу. Не от Бога. А люди сознательно даже идут на такой шаг изменить судьбу. Да, какая твоя судьба, как бы она ни выглядела, для тебя она оптимально прекрасна. Лучше ты не можешь ничего сделать. Никакие 5 копеек, ни 50, ты что не вставишь, это будет не то. Ты уже приготовлен для самого лучшего. И вот когда мы изменяем, ну, у нас это как лукавые говорят, да? Нас просто стаскивают со своего пути и все. И все. Вот, и мы начинаем искать себя. Ну и в общем это правильно. И люди идут в различные заведения, духовные или околодуховные, религиозные и так далее. Ну и там рассказывают, что вот есть Господь, надо его слушать. Там указывают, какие у тебя отклонения, что верно, что неверно. Вот. Я знакомлюсь с законом, но вы знаете, закон еще никого не остановил. Если человека куда-то там потянуло на что-то, то есть да. И будь это грех, может грех тянуть, да? Или будь это Господь тебя тянет. Ну, со стороны вообще непонятно, кто тебя тянет. Но это нечто непреодолимое называется, непреодолимое. Апостол Павел пишет, вот что хочу, не делай, что не хочу, делаю. Вот апостол Павел, человек уже с такой миссией, ничего не может сделать. Вот, а уж делаю то, что значит живущий во мне грех. То есть есть такая иллюзия, что вот есть простые люди, ну и они как-то так, шатко-валко, немножко такие, немножко сякие, а вот эти люди, которые вот они уже с миссией, у них там все в порядке. Нет, у них то же самое. Они также могут влюбляться, могут разочаровываться, могут ошибаться, могут падения, могут Бога проклинать, могут свою судьбу проклинать. Вот есть там, я когда зачитывал там плач Иеремии, это тоже ну, такой, ну, считается, ну, пророк. Он приходил и просто там говорил, вот будет так и все. И он то кричит, что «Боже, я тебя так люблю», то кричит «Будь проклят тот день, когда я вообще народился». И даже тот человек, который сообщил моему отцу, что мать моя родила, причем тут вообще человек, да, то есть так его доставало. То есть они переживают все те же глубокие переживания, и поэтому и в священных писаниях мы это сплошь и рядом видим. Я что хочу сказать, что это не страшно, что я заблудился. То, понимаете, может быть, я действительно заблудился, а может быть, у меня есть иллюзия, что я заблудился, потому что мы не должны понимать, что есть две силы, которые какая-то мне помогает, а которая меня сбивает с толку. Но обе эти силы, они действуют с моего согласия. Вот в чем дело. То есть, если я не согласен, меня никакой лукавый не собьет. Я сам выбираю. Это называется свобода воли. Свобода воли и изъявления. И везде написано, потому что без этой свободы, эта свобода воли, это то, что, за счет чего я жив. Если ее убрать, а сделать бы, что все были правильные, ну, тогда мы будем мертвы. И тогда со всем этим, ну, нет смысла. Жизнь, она вот базируется на свободе. Любовь базируется на свободе. И все хорошие вещи базируются на свободе. И Господь не подавляет ее. Не подавляет. Он говорит, ну, если ты выбираешь вот это вот, я могу его выбрать, могу не выбрать. И в этом мире, в мире материальном, голос Господа слышен явственно всем. Явственно всем. Но он сильный, да, он сильный, но беда в том, что он говорит один раз. Один раз и все. Я понимаю, что так надо сделать, понимаю, но вокруг транслируется передача дьявола, можно сказать. Вот все, что вокруг. И оно меня побуждает. Побуждает, ну, как-то действовать. Вот есть такая пословица или выражение, что яйцо, которое разбито снаружи, имеет последствием смерть. А яйцо, которое разбито изнутри, рождает жизнь. И вот мы должны двигаться куда-то вот во что-то новое, когда-то вот, ну, это любое абсолютно решение, это может быть два раза на день. Мы должны это пробивать изнутри. А действительно я этого хочу. Потому что абсолютно все, что я не хочу, к чему душа не лежит, не имеется в виду, мне будет удобно после этого или нет. А вот такое вот одобрение изнутри, ну это так по-человечески, это нормально или нет? Потому что есть комфорт внутренний и комфорт наружный. Вот, и если изнутри это решение приходит, то значит это имеет продолжение жизни. Если это снаружи, меня пробивают. Это как, приходит человек и говорит, так, вы же понимаете, что вы куда вы катитесь, да? И вот так вот начинают, раз, пробивают человека. Не всех пробивается, только слабых людей. Пробивает. И если даже это хорошая доктрина, но это мозг пробитый и не принесет пользы. И поэтому, как поступали вот всякие ачарьи? Иисус, он настаивал разве когда-нибудь? Не-не-не, он приходит, забрался куда-то, рассказал там, кто пошел, пошли, кто не пошел, не вопрос, храните своих мертвецов. И своим апостолам сказал, пришли, рассказали, кто-то с вами, к вам приклеился, идет, остальные отряхните там пыль со стоп, идите дальше. Не настаивать ни в коем случае. Почему? Потому что, что Иисус не мог настоять, что у него силы было мало, он говорил, со властью говорили. Вот. Но он этого не делал. Почему? Господь не делал. Рядом с Иисусом был, с Иисусом, представляете, были там эти тысячи ходили, и не все за ним пошли. Это о чем говорит? Что он давал свободу. Мог бы надавить? Конечно, мог. Так вот, он это говорил один раз и дальше не повторялся. Он вообще ни в чем не повторялся. А вот реклама, рекламу все знают, да? Она повторяется за один фильм несколько раз. Вот это вот как бы не от Бога. Почему? Потому что повтор, и это откладывается на подсознательном уровне, потом ты это видишь, и ты принимаешь, что да, ой, наверное, это мое решение. Вот, и поэтому вот там боли не дается. И поэтому настоящая проповедь, это везде, любых ну, нормальных, а можно дверь там прикрыть, чтобы... Вот. Вот. И когда человек приходит к пониманию, что он, наверное, заблудился, наверное, ему что-то, сколько вы сказали, 50 лет, да? 50 лет, наверное, ему что-то не нравится. Наверное, ему что-то не нравится. Но если так, вообще не нравится, это, я хочу сказать, это нормальное состояние. Есть такая иллюзия, что я куда-то пошел, во что-то вошел, и теперь пожизненно улыбаюсь. Это тоже диагноз, с ним надо ложить. Почему? Потому что, что такое не нравится? Не нравится, это пора менять. Пора менять. Что-то разонравились мне обои, пора менять. Или, например, а почему? Они же были нормальные вот там 5 лет назад. Ну и что? Ну, примелькались, потому что все, что очень долго не меняется, губит. И вот были у нас такие отношения, вот с женой были такие отношения. И потом возникает какой-то конфликт. Это не значит, мы плохо себя вели, нет. Это значит, наши отношения должны там каждые 7 лет обновляться, меняться и становиться качественно другими. Но все почему-то сравнивают это, как это в 17 лет было. Нет. Потому что тогда детей не было, сейчас такие дети, а вот сейчас внуки уже появились, другие отношения, потому что другие обязанности. И муж и жена в таком возрасте, они уже такие учителя, потому что если не будут не учителя, а, ну, я не знаю, как 17... То есть за ними, ну, они должны уже на вопросы отвечать всякие умные, а к ним должны приходить и спрашивать. А если их не приходят и спрашивать, значит там опять будет что-то такое вспыхивать, и учить их ну, быть вот этими мудрыми людьми. Потому что если старые люди не будут мудрыми людьми, то что от молодых, что ли, как? Ну, то есть, ну, они по статусу просто, ну, пора. Они же прожили, им есть еще сравнить там и так далее. Они что-то успели. Ну, у каждого своя задача. И вот 50 лет, согласно ведической традиции, считается до 25 лет, кстати, вот в царской России было 25 лет, ты еще ребенок, ты еще не мужчина. Не мужчина. И мне один говорил, я говорю, что да, говорит, как дети были в песочек, игрались. Я говорю, да не может быть, сейчас 16 лет она уже замужем. Да нет, раньше ты что, раньше они такие здоровенные были, послушные были. Что такое 14 лет, это переходной возраст, чтобы они там возражали. Говорит, да не было такого. Ну, вот мне рассказывали старые люди, которые сами это время не заставали, а от своих родителей слышали. Говорит, да было такое. Ну, то есть это была культура. Ну то, что вы говорите, культура. И 50 лет это тоже такой ну, возраст, который культурой обозначен. Раньше, знаете, как было, вот рассказывает, идет на дороге, лежит какая-то купюра денежная. Человек берет и ставит на нее камушек, чтобы она не улетела. Чтобы кто-то потерял, вернется и найдет. Вот где-то вы сейчас вот это увидите. И ходят люди и видят, что ну, какой-то там щебеночкой эта купюра прижата, никто не берет, потому что знает, что кто-то потерял, пошарит по карманам, вернется и найдет ее. Вот это культура. Мы принимаем вот такие вещи за это духовные трактаты. Нет, это просто культура, потому что если взять... Ну, сейчас люди... Это не духовность, это вообще не близко не духовность, это просто нормальная культура. И вот в этой культуре там говорится, что есть такие вот, как Рубикон, что ли, 50 лет, 25, 50, 75 и 100 лет. Но поскольку до 100 лет уже редко кто доживает, вот, и это все сжимается. И что говорится, до 25 лет ты вообще слушаешь, что тебе говорят, мотаешь на ус, хотя уже ты готов к репродуктивной деятельности, как бы. Но раньше ты не можешь рожать детей, если ты не учитель, потому что чему ты их научишь? Вот оно родилось, и как ты его будешь воспитывать? И поэтому, если ты умеешь рожать, это еще не ты не готов стать родителем, ты готов, должен стать родителем, если ты можешь их воспитать. Если тебе самому надо воспитывать и воспитывать, а ты уже вот это. И поэтому это называется неблагоприятное потомство, и потом мы не знаем, что с ним делать. Вот. И с 25 до 50 лет, это время активной жизни, эти люди обычно зарабатывают деньги, они, у них полная ответственность. Вот. И считается, что это знание должно быть получено до 25 лет. До 25 лет. Сначала просто говорят, а потом они, ну... Ну, конечно, есть исключения. Исключения всегда есть. И они только подтверждают правила, потому что... Ну, давайте будем говорить о правилах. И что я хочу сказать? Правила для чего не нужны? Чем ниже уровень культуры, тем больше должно быть правил. Вот. Вот сейчас, вот, например, надо правило, что вот, там, не укради, не воруй. А раньше не было такого правила, потому что и так никто не крал. Да. Ну, вот правило появляется, когда начинают больше нарушений. А что такое нарушение? И вот я хочу сказать, и что законодательно и люди там решили в своем округе и стране, приняли уголовный кодекс или там какой кодекс, не помогает. Почему? Потому что раньше люди, культура была, там правил было мало. Люди разбирались сами. Почему? Потому что младшие слушали старших, а старшие разбирались сами. К закону не прибегали. Если у мужа с женой что-то там такое вышло, они сами с собой... Муж и жена, одна сторона, слышали, да? Вот. Если с соседом что-то или так далее вышло... Вот, например, на Востоке сохранилось, в глубинке, в России сохранились. Если кто-то что-то там не так и не понравилось, просто приходили, отбивали голову и все. И все. И не писали жалобу. И вы знаете, там все в порядке, там меньше нарушений, там меньше преступлений. Потому что все знали, что здесь нормально, с нормальными главами люди. Если ты нарушишь, тебе что-то будет. А закон, он же продажный. Он же продажный насквозь, как только он возник. Как только он возник, и у кого больше средств, то тот и... Да, что мне закон, если судьи знакомы называются. Поэтому... Вот. Или там на Востоке, а на Востоке очень сурово, но правильно, потому что там нет такого, как там, если кто-то там, да на женщину, да как-то вот так вот, и он нечаянно отбивали голову за то, что у него интуиции нету, а я не знал, а раз тебе Господь внутри не подсказывает, что тут надо осторожно, так и не шутят, как ты там у себя где-то там в Подмосковье, может быть, то извини, вот. И поэтому... Когда приходят туда там туристы или что там эти гиды предупреждают. Здесь у вас не там, здесь надо быть осторожным, потому что вы до закона не дойдете. С вами тут порешат прямо сейчас. Вот. И это правильно. Это правильно. Потому что это называется культура. Чем меньше культура, знаете, что такое культура? Это ответственность каждого за свои действия. Вот это культура. Если культура приходит в упадок, то закон пытается ее заменить. Ну, а толку нет, потому что просто люди как животные. И тогда закон полностью накрывает людей и начинает регламентировать их отношения, вплоть до, когда им зачинают детей, не зачинают детей, и приводил такие. Это полное рабство получается. И это начинает идти в такой геометрической прогрессии, потому что, как это, Владимир Высоцкий, я не раз его приводил в пример, сделать человека свободным, а хорошим он станет сам. Но если... Закон, это, знаете, коллапс. Сейчас идет как коллапс буквально. Вот мне рассказывали, к нам вот были гости из Германии, рассказывали, что там творится. Вот. Я не то, что там против Майдана еще, но там просто говорится, что вот женщина, там дети. И она посмотрела, там, чему там учат в школе. Это ужас, оно хуже становится. Не хуже, тупее, скажем так. И она как-то раз учили. Ее просто, это знаете, как вот сейчас у нас... Нет прививки, в садик нет, в школу нет. А есть такие прививки, я точно знаю, я просто, ну, потому что некоторые дети после прививок становились глупыми пожизненно. Их кололи, вот один там, ну, был как все, и после одной прививки, ну, отец этого ребенка говорит, он просто стал как даун. Вот просто прививка так на него воздействует. Все вы выдюжили дети. А вот этот вот, ну, наверное, у него была предпосылка и так далее. Наверное, это карма, наверное, он там заработал. Но конкретно, и ты не можешь открутиться от этой прививки, потому что они весьма подозрительны. То есть прав человека на этот счет нет. И в Эстонии современной тоже, вот женщина приехала, и там, ну, у нее там дом такой, дом на колесах. Большой дом, там душ, там туалет и все такое. И вот она вот путешествует. Вот. И в Эстонии, кстати, Эстония страна считается первой в мире по атеизму. И они этим гордятся, представляете? Они этим гордятся, да. Вот. Ну и там какие вот религии, которые появляются, ну менталитет остается все равно, да. А люди же те же, ну они просто такие же. Это накладывается. И вот там ее как сдали полиции, полиция пришла, и она еле доказала, а почему ваши дети, а где школы, а где вот это. Вот там уже в Эстонии уже такие законы. И она говорила, если бы я была в Германии, например, в такой же ситуации, у меня бы сразу забрали детей, просто забрали своих детей, вот там такой закон, понимаете, это уже, ну, закон настолько безапелляционно вмешивается в личную жизнь, там делают все, что хотят, и ты ничего не докажешь. Хваленые права человека, это, ну, их просто нету. Вот это сюда потихоньку движется. Она приехала сюда, говорит, у вас тут жить можно, у вас отношения и все там. Вот, такие дела. То есть на закон уповать. Но именно люди, которые долго уповали на закон, система разрекламировала, что мы сейчас вас продвинем, улучшим вашу жизнь. Вот потом они понимают, что система ничего им не, то, что она обещала, не выполнила. Они начинают искать. Вот. И в 50 лет, нормально в 50 лет, по ведической традиции, то есть это еще мужчина или женщина, ну женщина вообще, в принципе, и работать-то не должна, да, потому что если у нее нормальная семейная жизнь, там и так нормально завод хватает по дому. Вот. Ну, чтобы быть независимой, надо работать, да. Такую независимость придумали. Ну вот, и вообще это касается мужчины. И мужчина в 50 лет должен бросить работу. И его должны содержать там дети и все такое. Он не должен, это называется уровень варнапрасха. У нас называется пенсионеры. Но пенсионер, он имеет самостоятельную пенсию там, и независимый. А вот этот варнапрасха, или вот пенсионер по-нашему, пенсионер, слово пенсия, да, он полностью зависит от семьи, но имеется в виду, что у него нормальные дети воспитаны, внуки уже есть. Вот. Его любят и его сильно уважают. Но если всего этого нету, если он как это, попрыгунья стрекоза, лето красное, да, то кому он нужен? Его нужен только тогда, когда он что-то там зарабатывает и поддерживает. Вот. И поэтому, то есть вот эти пенсии, пособия матерям-одиночкам и прочие вот такие вещи, они на самом деле, кажется, что как бы благо, но на самом деле это вовсе не благо. Вовсе не благо. Потому что если не будет пенсии, ты сто раз подумаешь, что тебе не государство, тебе должны родственники содержать, дорогой. А если ты хотел жить один, ну, хочешь жить один, живи как хочешь. Ну, тогда на государство. А государство, ну, это система совершенно безликая. Она не виновата в том. Вот. И тогда рабство просто организовывается так. Причем, ну ладно, и вот тогда человек начинает искать себя. Дорогой, если, ну как бы поздновато немножко, да. Ты уже должен быть мудрец. Мудрец, и у тебя свое должно быть дело. Ты должен быть специалист в какой-то области. Не обязательно человеческой. Почему? Потому что кто-то мастер единоборств, и он такой уже седой китаец, там такой сидит, допустим, вот рисует там это вот в фильмах всяких, сидит, и к нему паломничество, он позарез всем нужен, какой-то мудрец, да, мудрец. И самое главное, рядом с ним ты просто обретаешь какое-то просветление, у тебя ума прибавляется, просто посидев рядом с ним. Вот у него сила такая, то есть у него, может, физической силы нет, но если там посмотрите сказки про Шаолинь, у них и такая сила, что мускулами этого не сделаешь. Это вообще-то нормально даже. Вот что такое 50-летний мудрец, а не просто старик. То есть мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Вот, вот это вот печальный такой. Ну, и эта система и провоцируется, потому что системе не надо, чтобы ты был мудрец. Более того, ей не надо, чтобы ты был умный, потому что умный, мудрый принимает самостоятельное решение. А как же тогда централизованно управлять народом? Сложновато, да? Народ вдруг заявит свои там какие-то, не захочет, допустим. Ну, не поздно. Очень много людей, которые там заработали себе пенсию, какой-то вредный стаж особенно, да, потому что начинают думать о смысле жизни. Жизнь прожили, теперь подумаем о смысле жизни. А для чего мы жили, да? А не поздно ли? Вот. Ну, веды, религии говорят, что никогда не поздно. Пока ты живой, никогда не поздно. Никогда не, пока ты думаешь, пока ты размышляешь, никогда не поздно. И есть статистика, что найти себя. Ну, конечно, обидно понимать, что всю жизнь ты просто был как расходный материал для кого-то. Просто расходный материал. И не обязательно даже для системы, потому что мы ругаем систему, а сами ее жаждем, мы в системе все дом организуем. Вот такое, что все было хорошо и правильно, договоры там, ну, по сердцу никто не живет. Ненадежно считается, непредсказуемо. Нам же хочется быть предсказуемым. Ну, вот так. Ну и потом начинаются всякие такие вещи. Ну, да, вот, просто поругал, да? Ну, никогда не поздно, понимаете, никогда не поздно. Взяться за ум никогда не поздно. Я, например, знаю вот одна женщина, которая... Я там на базаре работаю, и там, ну, иногда кто-то что-то забывает, бывает, да? И кто что-то забыл, не то надувной матрас какой-то, ну, что-то, ну, не сильно дорогое, но денег каких-то стоит. И там была какая-то уборщица, я просто присутствовал при вот этом, ну, не инциденте, а случае. Ну, туда устраиваются уже пожилые люди, потому что их там нигде не берут, ну, а это работа, так что там, ну, там квалификации особо не надо. Вот, и там один торгаш ходит и говорит, вот не видели, вы не видели, у меня там вот там такой подарочек был завернутый. И она говорит, нет, 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 нет. А на следующий день она приходит, приносит это все и говорит, совесть ее загрызла. Она говорит, ну вот не могу я врать на старости лет уже. Ну уже скоро, может, завтра помру, а сейчас вот я вот повелась на вот это вот там, сколько там вот это гривен, да. То есть имеет свои плюсы. А когда думаешь, когда помрешь, не скоро еще. Ну, а чего, почему не воспользоваться, да? То есть имеются свои плюсы. Вот. Так, ну что, мы начнем какую-то тему, да? Ну, я не знаю, какая тема, я ее, наверное, скажу. Я не знаю, как ее назвать, потому что я не готовил никакую тему. Вот. Были гости сначала, я пока их попровожал, там с Кривого Рога были гости, потом с Германии были гости. Когда их проводил, и как с цепи сорвались больные меня, и я начал чувствовать, что я их уже не люблю. Один за одним, один за одним. И я просто вот так вот думал, ну, как бы воздуха глотнуть свободно времени не дают. То один, один, и думаю, так, вот это все, все, все. А я принципиально телефон не отключаю. Вот. И знаете, ощущение такое, что вот как вот есть фильм «Тупой еще тупее». Один тупее другого. Люди, ну, а я думаю, а наверное это я тупой. Ну, как бы самолеты на одной высоте сталкиваются, наверное я тупой. Думаю, ну неужели я тупой? Люди говорят, что умный. Вот, и потом мне один подсказал, это не тупость, это просто какой-то надо новый уровень, что то, что ты вот это вот знаешь, понимаешь, надо куда-то копать дальше. Ты видишь, люди не понимают то, что раньше срабатывало, у них это не срабатывает. Ну это вот, ну так элементарно, но люди не попадаются именно тупые люди. И я начал им говорить другие вещи, и другие вещи начали срабатывать. На самом деле это меня вот это мучили, учили. И вот до самого конца я даже вот опоздал. Даже на работе вот доставали, я думаю, я взмолился, я начал проклинать вот это все. Вот. Ну ладно, если бы не готовиться, не читать лекцию, а аж не дают. Ну, на самом деле, то, что они мне... А потом домой пришел и просто взял несколько книжек. Раз-раз открыл, там мне позвонили, это я раз открываю, там просто ответы были. Вот. Ну, я это расскажу. Расскажу проблему. Но, знаете, эта проблема, вот, меня, например, она просто выжила до нитки. И у меня даже нет сил перед вами лицемерить. Вот хотелось бы сделать веселый вид, но меня это выжили вот так вот. Ну, это, я думаю, мне не помешает донести, что до меня дошло. А смысл в чем? А смысл, кстати, в том, в вашем вопросе, то, что вы задали. Где вот же этот смысл жизни? Да. Вот видите, все как-то складывается. Люди теряют смысл жизни. Люди теряют смысл жизни. Я еще не знаю, как мы это назовем. Они теряют себя. И смысл, знаете, в чем? Что мы себе смысл жизни не назначаем. Люди рождаются сюда уже с каким-то комплектом. И даже не тем комплектом, который навязали папа с мамой, или там какие-то товарищи, какая-то реклама там этого сатаны. Там. Нет. Люди уже рождаются с чем-то. И я хочу сказать, это не Божье. Это не Божье. Кто не верит в реинкарнацию, можно сказать, что это папе-мамины грехи. То есть они передаются. И мы знаем в народе, что передаются, что есть какая-то, что яблочко от яблони недалеко падает. Да? И вот оно родилось, и вот это как наследство, как мы денежное наследство или какую-то недвижимость получаем, точно так же абсолютно получается и вот, ну, как не просто черты характера, но те же самые замашки какие-то, да, похожие, да, похожие. Как-то он не просто вот он походка такая, но у него психологические такие вещи такие. А психологические вещи, индивидуальности, они тянут за собой, это же как бы реакция на какой-то внешний раздражитель, и значит, ну, на те же грабли называется, получается, да? Вот. Ну, тот, кто верит в реинкарнацию, для них говорится, что папа с мамой это просто подобрали таких партнеров, которые похожи, а они, то есть, они тебе просто сделали вот это тело, машину такую, которая имеет, потому что эти вещи, судьба записана в теле, она записана на ладони.
Библия об этом. Тела,
да, 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 она записана здесь, она, ну, вот хиромантия занимается, она написана, френология есть, она записана на форме черепа, есть иридодиагностика, просто вот какие там крапинки в глазу есть, это сейчас уже это читают, то есть это читают, кто умеет, это читает. Вот. И, например, могут определять отцовство, например, по это, вот сейчас, да, вот если спорный вопрос, берут просто, ну, как это, ДНК, и абсолютно точно определяют, этот отец или тот. А как это не определять? Потому что ДНК это тоже запись. Это запись. Вот, то есть это запись это есть, это запись работает, это программка. И вот эта программка, а вот если мне что-то там приживили, какой-то другой орган, почку от кого-то, даже от очень родного брата, близнеца, уже меняется. Уже меняется. И вот это вот неблагоприятно. Это, знаете, это большая вероятность, что я счастливым не стану. Это большая вероятность, что не выполню вот той Божьей программы. Потому что вот эти, да, технологии может много поменять. Вот это вот. Медицина может много. А что, вы ищете источник пикани, да? Вот. Технологий может много, но технология Бога не может заменить, который один знает программу, и она генетически записана у меня, и так что-то можно прочитать. Вот. Но ну, что-то нет вот таких приборов, которые взяли, ДНК прочитали и рассказали мне, как жить. Нету. И Господь лично говорит, и в священных писаниях написано, никто не знает. И хоть какие будут ученые, они никогда не узнают, и слава Богу, не узнают. Потому что, почему? Потому что это неожиданно, вот в этом неожиданности, ну как бы счастье есть, это мой путь, это делает мою личность, это делает меня неприкасаемых от как, грязных рук кого-либо, чтобы только Господь меня касался, вот, ну по большому счету так. Вот. И к чему я это говорю? Вот это я говорил на протяжении, я сейчас скажу, когда я их проводил, этих гостей, где-то после обеда вчера, вот, и потом обрушился на меня просто шквал больных людей, и я им говорил: вы живете не свою жизнь. И все. То есть бывает раньше, ну, были такие проблемы, которые просто можно было подправить, и это работало. Но сейчас пошли такие люди, которые, я говорю, вам надо начать свою жизнь, вам другое не поможет. Не поможет. Это люди, которые залезли полностью, полностью не в свою жизнь, и благими намерениями выслана дорога в ад, и они вроде бы занимаются благочестивой деятельностью. Ну, например, мне один человек звонит, он очень талантливый человек, он играет на гитаре, он поет такие песни. Послушаешь его песни, проповедь не надо, ты просто становишься лучше. После того, как его послушал. Потому что он, ну, реальный талант. Он поет обычно такие, но он поет только про героев песни. Про героев он воодушевляет. Про великих женщин, про великих мужчин. Про Бога поет песни. Вот. И он сейчас занимается очень хорошей деятельностью. Он взялся за этих, ну, обучает музыке, ну, молодежь. Потому что иначе же они, он живет в Павлограде. Вот. И там администрация города им как-то довольна. И вот он один вот это пнется, там какое-то еле-еле какое-то помещение, там это размерзлись батареи, он там и с этой фортуной режет это, и снимает новые, вот это вот, ну один. Дети, которые повзрослели, помогают ему. Когда-никогда родители, ну, у каждого свои дела. И вот он, я ему говорю, ну, приедь в Запорожье, мы тебя снимем, а он прекрасные лекции читает, он, ну, такой инициированный, преданный. То есть он говорит, некогда. Я говорю, понимаешь, ты занимаешься делом хорошим, но ты совершаешь преступление перед Господом. Ты же читал, вот в Бхагавад-гите написано, что Господь говорит, в человеке я талант. Я говорю, то есть Господь хочет через тебя там проклюнуться, что-то сделать. А ты его на 15-й там номер ставишь, что сначала вот это все, а потом вот это вот. Я говорю, а вот это грех. Понимаешь, что это грех? Он как грех? В общем, я его, это сегодня с ним разговаривал. Я говорю, обещай мне хоть 3 раза в день гитару брать и хоть немножко. А он говорит, я приеду, я уже, ну, не то что разучился, а надо потренироваться. Я говорю, тебе тренироваться, но ты должен ее из рук не выпускать. Священное Писание говорят, если ты будешь заниматься своим талантом, Господь устроит тебе вот это весь остальной гарнир. Он найдет тебе помощников, они стройными рядами встанут, они вот это будут, но ты должен свое основное делать. Если ты будешь, и написано, что чужой путь крайне опасен. Благочестивый даже путь. В общем, убеждал, я его даже сам поверил. Потому что, ну, у меня так же было, и это хочется, и это, ну, чтобы все как у людей. Но потом я так подумал, что я могу делать, что другие не могут делать, в чем я больше всего востребован. Я начал это делать, и остальное как-то устроилось. Но если начинаю все остальное делать, а потом вот это, кстати, все окружающие, насчет твоего таланта ничего хорошего и доброго не скажут. Вот эти не домашние, не вот это. Ты еще должен отстоять. Как ты должен отстоять? Не сказать так, равняясь с миром, у меня талант от Бога. Ходить на цыпочках, я буду его реализовывать. Нет. Ты должен сделать все. А вместо сна, досуга и так далее своего, Высоцкий писал ночью свои песни. А все остальное делал. И ничего, нормально. И все остальные. Или вот к нам в Запорожье приезжала, на сайте, кстати, опубликовано, Елена Крапивка. Елена Крапивка такая, она там пишет стихи, там про Бога пишет, про себя там пишет. Вот читаешь ее стихи, ну вот нормально. Но когда она их читает, через нее проходит, она говорит, я когда пишу, нормально, ну, пишу как пишу, да, потом, когда их читаю, я плачу, говорит, над своими же стихами. И вот она приехала в храм, там на Карла Маркса, если кто-то знает, там мужики плакали. Представляете, мужики серьезные, такие созревшие мужики, они слышали ее стихи и плакали. Вот она их так вот пробила. Да, представляете? Вот. И я ее записал, скоро на сайте вот это и выйдет. Вот. В общем, рекомендую. Кто хочет поплакать, пожалуйста. Вот. Ну, такое, знаете, облегчение. Какое-то понимание.
Тогда если от обратного, если человек не болеет и здоров, значит он живет в
своей. Нет, понимаете, как же, я же уже говорил, как определить, доволен ли Господь твоей жизнью. Если ты доволен своей жизнью, значит Господь доволен. Значит, пока все. Но как только. И поэтому я же говорю, что в религию идут и думают, вот это периодически возникает недовольство. Недовольство означает, надо начинать что-то делать новое. Не потому, что ты куда-то заблудился, а просто пришел этап, что ты начинаешь делать новое. Потому что если бы мы не делали периодически какие-то новые проекты, мы бы остались маленькими мальчиками и девочками ковыряться в песочнице где-то. Понимаете? Возникает недовольство. Недовольство. Это не значит, о, я плохой, от меня Бог отошел. Да, кстати, Бог отошел, и Он больше это дело не подсвечивает тебе. Посвечивает, и ты начинаешь вот искать друга. И обычно оно как-то рядом проявляется. Бог указывает, кому надо помочь. Не то, чтобы, как один человек говорит, дайте мне предназначение, чтобы меня аж перло. Вот так вот. Дайте мне предназначение. Я говорю, предназначение это не для того. Предназначение это инструмент, чтобы перло от тебя других. А ты от этого получаешь тихую радость просто. Вот. Это не для тебя, это любовь. Это любовь. Любовь это то, что дает, а не то, что вот наелся и тебя расперло от удовольствия. Нет, это не потребление. Не потребление. И я никак не подойду к самой главной мысли. Когда человек задумывается, что что-то оно не так, где же оно мое? И знаете, если серьезно задумывается, и так настойчиво, и начинает искать, начинается беда. Эта беда заключается в том, что тебя начинают грубо чистить. У тебя забирают это, тебя начинают гнать отовсюду. Человек говорит, ух ты, сатана, наверное. Вот. Нет, это ты выпросил. Когда ты выпросил свое предназначение, а свое предназначение, что такое свое предназначение? Это Божья задача. А Божья задача, он же спонсировать и финансировать и так далее, это все будет. Ты не можешь этим похвастаться. И он у тебя забирает все твое. Это называется, и у тебя такие специфические отношения с Господом, называется раса. Раса. Раса это, как бы так сказать, как бы вид любви. Вид любви. Потому что я дочку люблю так, жену по-другому. Своего начальника, если люблю, то по-другому, да? Потому что просто он хороший начальник, и меня радует, что он заботится там о мне. Я его тоже люблю, но это другая совершенно любовь. Сына люблю так, дочку так. И так далее, и так далее. И всех. Соседа тоже люблю, но по-другому. Вот. А если я своего соседа люблю как жену, это называется раса абхаз. То есть я попутал немножко. И это, понимаете, это карается и физически, и психически, и это смешение рас. То есть я прилагаю какое-то отношение не к тому объекту, который для этого отношения не предназначен. Ну вот это так очень понятный пример. Потому что и я начинаю портиться, этот предмет начинает портиться, деградироваться. Это потом, когда это выплывает в таких масштабах, это карается законом, потому что это начинает мешать и другим. Но принцип очень простой. Если какой-то инструмент используется не по назначению, он будет портиться. Потому что вот молоток забивает гвозди, а если им что-то там другое, ну, даже неудобно как-то делать, его использовать там как отвертку, да, даже ничего ты не отвернешь им. Но и вот так же человек, его тело, оно уже генетически как какой-то инструмент, и если. И кажется, что все тела одинаковы. Нет, они не одинаковы. Почему? Потому что один хорошо поет, а другой в ноты не попадает. И как вот он не может быть использован в этом назначении? Потому что он будет, как один говорит, я петь не умею, но люблю. Вот. Ну и пой себе там потихонечку, но он как использовать как вот для других, потому что предназначение это для других, это не сам для себя. Вот тогда ты, ну, Тогда тебе просто очень скоро скажут, может, ты закроешься. Вот. И у тебя испортятся отношения. И поэтому лучше заниматься тем, что ты умеешь. Потому что, знаете, что такое «я петь не умею, но люблю»? Потому что я не знаю на самом деле, что я люблю. Потому что если бы я... Меня сбили. Меня просто сбили. И то, что я не умею, но люблю, не умею, но люблю, это называется вожделение. А то, что я умею и люблю, это называется любовь. Это значит, я попал.
Если умею, но не люблю.
Умею?
Но не люблю.
Умею, но не люблю. О, это очень серьезно. Это так серьезно, что я про них, наверное, расскажу. Во-первых, я умею, но не люблю, это называется технари. Потому что можно делать красиво. Это самая, вот вы самую опасную категорию людей затронули. Они умеют, но любят. Они умеют рассказывать лекции, но они их не проживали, и они толком не понимают, но так расскажут, так сформулируют. И они уверены, что у них все в порядке, потому что, ну, можно сравнить и замерить. Потому что нельзя рассказывать то, что ты не переживал. А настоящий, вот я, например, я не могу рассказывать то, что... Потому что это ложь будет. Это ложь. И такие порицаются люди. Ты не можешь рассказывать то, что ты не переживал. Нельзя выучить и передать знания. Но некоторые могут вызубрить, и, знаете, все равно. Им все равно, что продавать, понимаете? Им все равно, что продавать. Они вот не любят свой товар. Вот даже, ну, везде нужна любовь. Если... Вот эти люди самые опасные. Они вообще не любят. И они могут так подать свой товар, так подать себя, что ну не прикопаешься. И они имеют их благочестие. Я их так для себя называю рептилоиды. Вот. Рептилоиды. Ну, я думаю, это как-то связано с генетическим изменением. Эти люди, они... И все этим вопросом этой болезни немножко озадаченные, озабоченные, это распространение, это эпидемия, это не настоящие мужчины, это не настоящие женщины. Их, это очень квалифицированные, но трусливые люди. Они влезут в систему, и они получают образование, они думают, они обучаются на каких-то тренингах. Они умеют, но они не любят. Им просто вот надо вот комфорт. И я, например, вот за собой заметил, коли вопрос пошел о предназначении в свете вот этого, мое такое предназначение гасить вот этих рептилоидов, которые попадаются мне на пути. Не то, что я, вот я вам поделюсь таким откровением, ну примерно, да, ну потому что я, ну, мне нечего придумать, я просто говорю как есть. Когда я вижу человека, который лжет, и это высокопоставленная особа, и он лжет профессионально, он не любит, но это умеет делать, он приносит колоссальный вред. Я просто делаю на него стойку такую, и какое он положение не занимал, я на этот период, вот это может показаться, я просто превращаюсь, ну, в орудие смерти, что ли, да. И пока он занимает это место, я не успокаиваюсь. Вот у меня такая миссия, предназначение или что-то, я просто по-другому не умею. Это не значит, что я там убиваю его и нет. Просто он, когда лишается своего положения, это ящерица, потому что вот оно холодно, ну и он такой, горячо, и он такой, то есть он не личность. И вот только личности имеют право занимать какие-то ведущие позиции, тогда они не убивают людей, потому что если такая вот рептилия занимает ведущие позиции, она просто сотнями штампует людей, которые теряются по жизни, теряют свое предназначение. И вот когда ты встречаешься с таким...
Так почти все рептилоиды, все членовские фамилии, руководители...
Ну, я не буду туда копать, вот. Я их просто так называю. Я на тот момент, вот на тот момент у меня... Я всех их люблю, да. И ну будь ты ящерица, но, ну занимайся простыми делами. Ты посредственность, у тебя там фикус на окне растет, и все хорошо. И у тебя, как все у людей, нормально. Но как только ты полез не в свое дело, и я же их специально не выискиваю, мне их вот как-то жизнь подсовывает на пути, и я вот что-то с этим делаю. И не успокаиваюсь, пока вот это... Сказать, что это мое предназначение, нет, но это меня не то, что там заводит, это как вот приказ, я это делаю, и все, и я, ну, и у меня нет вопросов там. И вот совсем недавно я столкнулся с таким, с маленькой такой ящерицей, я не могу ничего с ней сделать, и я вот думаю, что с ней делать. Потому что если человек высокого ранга, с ним проще, с ним проще. А вот с этим я не знаю, потому что надо очень осторожно. Я знаю, что если я не буду заниматься этим, моя жизнь рухнет, семья рухнет и все такое. Почему? Потому что это, вот, это у каждого есть какое-то свое дело. Каждый должен что-то в жизни делать. И только то, что Господь ему указывает. Нет. Кто-то там музыку писать, кто-то вот этот, вот, как я говорил, он на гитаре должен играть и веселить, и воодушевлять людей. Вот они от Бога что-то от него. У каждого должно быть свое. И что я хочу сказать. Перед каждым новым заданием, которое я получаю, не от правительства, не от кого-то, а вот изнутри получаю, меня начинают безжалостно, просто жестоко истреблять все мое. Вот. И пока не выжгут все каленым железом, все мои вот эти вот, только тогда я могу с этим кадром справиться. Да. Выжигают мои некоторые привычки, мое некоторое отношение, мое некоторое мировоззрение. Вот. Потому что вот задача, я это моя задача, но чтобы с ней справиться, да, тогда Господь говорит, тогда ты проходишь жестокую мясорубку. Но под руководством Господа. Вот. То есть можно и вокруг, и это непонятно. Ну, понятно после того, как это, когда все понятно, все устроилось, победители не судят, да? Вот. И это очень похоже на некоторых, ну, люди, которые просто, ну, просто, знаете, лодыри, боязливые. Мы об этом говорили, они начинают ходить по кругу, делать одно и то же, наступать на одни и те же грабли. И чтобы они там не совсем не заснули и не умерли, Господь лично спускается к ним и начинает их это развлекать, так сказать. Ну, понятно, в каком смысле развлекать. Это очень похоже. И надо понимать, что первое от второго сильно отличается. Чем же отличается? Потому что в первом случае ты это делаешь и терпишь ради других, а в том случае ты просто защищаешь, ну, ты это делаешь из-за себя. Тебе просто ставят перед фактом, если ты это не сделаешь, тебе будет плохо. А когда у тебя Божья задача, да тебе вообще все равно. Да мы тебе руки подрубаем, ноги подрубаем, ну и что? Человека не таких людей, это я говорю всех людей, если ты просто на своем месте. Это сколько фильмов там вот этих советских, вот ей там надо на артистку, и она там пренебрегает всем там, и едет туда, и все-таки она становится артисткой, да, вот предназначение. Люди рвутся, они готовы на любые аскезы, на трудности. А вторая категория, она такую же борьбу устраивает, но только для комфорта. И в чем получается война? Как только я начинаю предназначение, предназначение, она выплывает кусками, не сразу, вот я родился и все на мое предназначение. Нет, я сначала выполняю какую-то маленькую задачу, потом, ну, там, семилетка проходит или что-то там, какой-то цикл проходит, мне вторая задача, вот. И очень много людей, которые не выполнили первую задачу, она ложится, а там уже две надо, они, и запутались совсем, что же делать. Бога надо звать, он тогда с ним, это можно. Бога звать для чего надо? Для храбрости. Потому что храбрость и смелость — это то, что, чем я могу противостоять рекламе. Или меня убьют. Да, рекламе, силе рекламе, потому что противостоять, и тогда могу следовать то, что изнутри. И я хочу сейчас зачитать просто. Это произведение называется «Шри Чайтанья Чаритамрита». Чаритамрита. Вот как она, что именно в нас выжигают? Так, это Матхья Лила, глава 10, текст, там 106 и так далее. Возвращение Господа в Джаганатхапуре. Речь идет о Шри Чайтанье Махапрабху. Шри Чайтанье Махапрабху, ну, чтобы было понятно, кто не в курсе, кто-то говорит посланец Господа, кто-то говорит это сам Господь. Ну, в Писании говорится, это сам Господь, который пришел с единственной целью — подарить людям любовь. А что такое любовь? Любовь — это бесстрашие, любовь — это и есть то предназначение, чтобы не заблудиться. Потому что любовь — это сила, в конце концов. Любовь — это сам Господь, и когда ты с ним так задружился, идешь, и у тебя не возникает вопросов, а что же делать, а какие обои менять, и какую работу менять, не возникает вопросов. И он пришел и подарил, ну как Иисус Христос, да? Он пришел, его какая была миссия? Раздать любовь. Сказать людям: вы — это вы. Если вы будете — вы — это вы, то любить у вас не составит проблем. Потому что любовь подразумевается не то, что я... Любовь — это есть мое предназначение. Любовь — это я знаю, что мне делать. И делаю это с удовольствием, без понукания и не требуя каких-то плодов, чтобы мне это наградили или похлопали в ладоши. Вот что такое любовь. Я это просто делаю. Это называется бескорыстная деятельность. И за бескорыстную деятельность ее нельзя, за нее никаким крючком не зацепиться, нельзя манипулировать этим человеком, который: а вы не заплатим, да не платите. Вот. Понимаете? И что ты ему сделаешь? Ничего ты ему не сделаешь. Вот что такое любовь? Это освобождение. И когда человек так делает, ему... Ну, в общем, я сейчас прочитаю. Про любовь. Да, сразу скажу, есть такое сочетание — раса. Раса — это ну, мое конкретное отношение к предметам, к людям, и у всех оно разное. Ну, выделено несколько там таких, ну, есть там подрасы, не будем в этом разбираться, их много на самом деле. Но есть раса абхаз, это смешение рас. Знаете, что такое смешение рас? Ну, я уже говорил, что если я соседа люблю как жену, это не очень хорошо, да? Ничего хорошего. Или, например, все знают, что вот медики, если у человека с желудком не в порядке или как-то, ну, надо есть, как же это, не монопитание, я не знаю, может, кто-то есть тут диетологи. То есть что-то одно. Много картошки съесть какой-то там жареной или вареной, а потом там каких-то макарон, а потом что-то. Но если все смешать, да, это как-то не очень. А вот если человек ест вот, ну, простые вещи, то желудок, потому что желудок в панике, в него накидали, что попало. И он не знает, на что его это, да. Да, это как, ну, на одно надо больше кислоты, на другое больше щелочи. А тут все подряд, и он не знает, что в такой панике. И в результате не переваривается. А вы знаете, что такое непереваренная жизнь? Это долги, это обиды, это неудовлетворенность. В организме это шлаки, вот, потому что что-то выводится, что-то не выводится, что-то меня пучит, что-то вот это. А каждый продукт, который я к себе закинул, он меня уже подталкивает на определенную деятельность. И вот это такое, это просто свинство. Вот это раса абхаз — это свинство. Я как свинья. Что, а что было? Потому что у всех же есть, да, как бы не пропустить свое. Вот такой вот. Или, например, ну, какой бы, вот, ну, некоторые вещи все понимают. Но я зря обижаю свиней, потому что свиньи в этом, они даже лучше, чем, они лучше различают вкус. Например, вот я, ну, я знаю людей, у которых совершенно, например, один мой родственник пришел, и там стояла эта банка селедола. Он намазал на хлеб, съел. И потом говорит: кума, что-то у тебя варенье какое-то повидло невкусное. Так он съел это, понимаете? Ел, давился, и что-то не то. Вот, да. То есть люди настолько атрофированы, и потом... И вот люди что-то вот так вот делают, и потом, когда уже наедятся, вот так вот, и говорят, по-моему, оно не мое. Понимаете, настолько вкус атрофирован.
А?
Не, ему хоть бы что. Не. Ну, ничего не было. Вот. А вы знаете, с чего селидол делается, да? Это совершенно техническое, и она не... И вот ему ничего для этого. Ну, такой железный же такой. Ну, он хороший мужчина. Вот. Сильный. Или там вот можно борща есть и потом прихлебывать компотиком, да? И потом опять борща, вот так вот. Ну, это уже понятно. Что человек просто хочет есть, но не знает. Потому что, и знаете, не наедаешься. Не наедаешься. И вот у меня в последнее время, вот когда ко мне вот это повалило, вот сегодня вот это, я был, честно говоря, в панике. На меня такой жор напал. Я ел все подряд, как свинья просто, как свинья. Вот, и не наедался. А знаете, почему я не наедаюсь? Потому что я, наверное, не то ем. Вот если то и чуть-чуть, то хватит. Потому что организм вырожденный вот этого обилия всего, а ему надо вот чуть-чуть там вот этого, да? И вот он перерабатывает тонны. Да-да-да. Да. Вот. Я перед вами засветился вот так вот. Ну, мне, ну. Вот. Ну, про это и рассказываем-то, в общем. И вот это называется раса абхаз. Я не знаю, что мне надо. Вот. Вы правильно спросили. Вы прямо про меня спросили. Я не знаю, что мне надо. И мне куча человек, вот. А самое главное, я им рассказывал, что им надо. Вот я им рассказывал. Я им рассказывал, надо вот найти. И на самом деле никто не знает, что ему надо. Никто не знает, что ему надо. И не узнает до тех пор, покуда его каленым железом не вытравят то, на каком бензине он уже ехал, не на той расе, не на той любви. Она вот похожа, но она не та. А тебе надо дать вот ту, твою. И вот там начинаются проблемы. Но это не проблемы. То есть они очень сильно отличаются от тех проблем, которые вот, ну, я действительно там где-то вот... То есть я говорю сейчас о людях, которые просто нормально, честно жили, и у них начинаются потом проблемы. А есть люди, которые они, ну, там, жулье отродясь, и у них проблемы, это другого характера проблемы. Их просто тормозят. А у этих забирают то, что нажито непосильным трудом, вот. Но на самом деле оно их не является. Потихонечку убирает. Убирает. Самое больное, когда убирает мировоззрение. Вот у меня сегодня целый день убирали мировоззрение. У меня сейчас квадратная голова. Мне просто порезали все мое мировоззрение. Для чего? Чтобы воткнуть мне другое мировоззрение. Да, новое, да. Ну, до того газорезкой было порезать. И вывод такой. Все от всего своего, ну, которое я по закону добыл. Мы уже говорили очень долго, что такое закон. По закону добыл, от него надо отказываться. И вот тогда тебе дадут вот это то. Вот это то тебе дадут. И вот я как не могу приступить, сейчас я приступлю, вот тут написано в этом. Вот этот вот Шичитани Махапрабху, он раздавал любовь. А любовь — это значит твое. Ты просто видишь, вот это твое, а вот это не твое. Вот что такое любовь. Любовь — это зрение, наконец-то появилось. А так ты вкус, зрение и так далее. Те органы чувств перестают обманывать. Он вкрутил тебе новые глаза, новые, ты понимаешь, ты слышишь, и ты различаешь, что твое, что не твое. Любовь — это не я всех люблю и как свинья все могу поедать. Нет. Любовь — я беру свое и не трогаю чужое. Вот такая любовь. И сразу возникнуть может много вопросов, потому что кто-то скажет, подожди, а как же вот это? И вот тут надо очень корректно выходить из ситуации. Я сейчас, как одна женщина, я, похоже, буду все рассказывать про сегодняшних больных. Одна женщина говорит, вот, когда она мне позвонила, я поразился наглости. Она говорит, а вот то у меня болит голова. Что мне делать? Я думаю, ну вообще, я дошел уже, это, мне звонят, ну наглое, да, ну ладно, там онкология, там что-то вот такое. Вот голова у кого-то заболела, я думаю, так. Наверное, дошел я до ручки, что мне такими наглыми вопросами. И начал ей объяснять, говорю, ну почему болит голова? Смотрите, голова болит в двух случаях. В двух случаях. Мы сталкиваемся с чем-то, что нам не нравится. Что имеется в виду? Имеется в виду, вот есть любовь, то есть я вот, это мое, и Господь мне сразу, он, куда бы я в какую трясину не встрял, если идет мимо мое, я все равно ее увижу. Ну думаю, ой, это вылазит, это так тепло уже. Вот. Вот я вижу. Но иногда мне предлагается системы, какими-то там доброходными людьми, которые хотят позаботиться, и оно не мое. Я сразу вижу, что оно не мое. И вот тут люди поступают в двух случаях, в результате обоих случаев у них болит голова. Вот. То есть это я говорю принцип головной боли. Значит, одни, если вот не хотят портить отношения, и все, они говорят, ну ладно, ну съем. Ну ты же там приготовил мне этот борщ, а я на него смотреть, может быть, не могу, да? Вот у меня будут проблемы, шлаки. Ну просто без аппетита. Ну ладно, посмотри, как вкусненько, ну давай. Хорошо, если это просто борщ, а это могут предложить работу, это могут предложить очень что-то такое серьезное, что изменит всю жизнь. И я это беру. Ну, если я слабый человек. Вот. Вы знаете, на пищу, понимаете, если я беру что-то в голову или беру в желудок, это одно и то же. Кто-то, если замечал, что если человеку дать хорошо по голове, его тошнит. Вот от сотрясения мозга тошнит, да? Ну при чем тут желудок? Тебе же не по желудку дали. Вот. Но, понимаете, что я в себя как бы съел, ну, ментально или пища, это одно и то же. Это информация. Вот эта плоть, которую вот какую-то я ем, она тоже имеет информацию, поэтому надо разбираться. И поэтому рекомендуется помолиться перед едой, да? Ну что-то никто не молится перед лекцией, а вдруг ему что-то засунуть в голову не то, вот, чтобы впитывать. Но вот в религиозных учреждениях, когда читают какую-то лекцию, все молятся. Вот именно для этого не молятся, чтобы не слопать то, что не надо, потому что, может быть, не всем оно надо. Вот. Итак, голова с желудком.
Это не твое, а второе.
А сейчас я хочу связать. В чем же общность желудка и головы? Что желудок — это и информация переваривается, да? Вот. И кстати, если в желудок налить водки, то голова тоже что-то не переваривает информацию. То есть файлы плавают в ней, вот. А связать я их не могу. Я не могу переварить, да? Вот. То есть и желудок, и логика, вот, они связаны. И поэтому, когда нам не хочется переваривать информацию, то есть такой стресс, такой вал информации идет, что я не переживаю, сейчас у меня сердце станет. И хорошее лекарство, там выпил водки, да, и переваривать уже не надо ничего. А нормально так пойдет. И кажется даже, ты это понимаешь. И даже ты, да, кажется, ты это любишь. Как один человек говорит, я их ненавижу. Он ненавидит. Один человек, который был дорого в религиозной системе, разочаровался в ней, говорит, я их ненавижу, этих вот, этих священников. Они все... И я понимаю, что это неправильно, что все-таки вот эта система, она до определенных... Ну, 100 грамм выпиваю, я их уже люблю. Понимаете? Но это не решение проблемы. Ты их не любишь, ты их любишь, когда ты пока пьяный. Это ж не... Вот. Ну это просто к тому, что связь между логикой и желудком все-таки есть. Если дать по голове, желудок начинает выплевывать пищу, да. А если у кого-то, если было когда-то отравление, начинает резко болеть голова. Да? И когда вырвет, вот просто вырвет, голова сразу свежо. То есть, о чем я говорю? Я хочу сказать, причина головной боли. Та же самая, если ты что-то засунул не то в желудок. И оно в тебе там. И если ты засунул в голову себе что-то не то, вот поэтому он тебя болит, он там не помещается, он тебе не переваривается. Это тоже желудок, только немножко выше находится. Вот и все. И как мы поступаем? Как практически это получается? Если Если я проглотил информацию, и она мне не надо, а информация хорошего качества, но мне она не надо. Эта информация может для торговцев, а я там воин какой-то, да. Просто она мне не надо. Она входит в противоречие с моей задачей по жизни. Я пытаюсь ее адаптировать, а она портит, она меня уводит в сторону, и там возникает непереваренник, головная боль. И люди после некоторых лекций идут таки с такой головой, с комплексом неполноценности, как это говорят, крылья не выросли. Вот не выросли крылья, как кто-то мне говорил. Ну, не буду говорить так. Вот. Не выросли крылья, а если они не выросли, то они уменьшились, стало хуже. Вот. Свежести в голове мало. Вот. Голова болит, что надо. Что надо. Другая половина людей, которые понимают, что у них крылья не растут, они начинают задавать вопросы. А почему так? Лектор возмущается. Вот. Для него может хорошо задавать вопрос, а почему у меня не растут крылья? Он говорит, а я тут вообще не крылья раздаю, а очень ценную информацию. Вот. Если он не может ответить, если, смотрите, если мне что-то, не обязательно это в лекции, это просто кто-то мне говорит, вот это надо, а мне оно не надо, потому что оно мне по судьбе не надо. Может, это кому-то и надо, понимаете, но мне это не надо, это не моя миссия, Господь мне это не говорил. И любовь у меня на это не открывается. И не потому, что я плохой человек, потому что у меня любовь на что-то другое. Кто-то должен и другое что-то же делать, правильно? Вот. Но человек говорит, это способ не проглотить. То есть, если, смотрите, если я глотаю, что не хочу, голова болит. Но есть момент, когда я не глотаю, и голова тоже болит. Каким образом? Я не глотаю и говорю, знаешь, твой проект вообще никакой. И доказываю со своих позиций, что вообще так делать не надо. Доказываю. То есть я вступаю в состояние войны. Вот. И, но ведь пойдет обратная реакция. То, что я выпустил, оно ко мне вернется. Это же мое порождение. Вот. И если мой организм, мое здоровье не позволяет принять обратный удар, то у меня включается головная боль, и я просто не могу об этом человеке думать уже ничего. Мое суждение прекращается головной болью. В любом случае, если я, в любом случае нам приходится говорить «нет». «Да, да, нет, нет», прочее от лукавого. И «да» сказать очень просто. Вот как сказать «нет»? Его надо так сказать «нет», чтобы не обидеть человека. «Извини, я это есть не буду, извини, я жить так не хочу». И не потому, что ты идиот, а потому что, я не готовый. Вот я не готовый. О, это не мой уровень. Чтобы не обидеть человека. И тогда головушка болеть не будет. А все болезни от дурной головы. Понимаете?
От ума.
Да? От ума, да. Ну, я так по-простому. Можно сказать, от ума, там тогда начнется дифференциация, где ум, где разум. Просто от головы. Если... И это, между прочим, способ сохранить свою вот эту любовь, свое направление. Да, и тогда вот все будет хорошо.
А если это время?
Ну это просто способ, чтобы заболела голова, какая разница. Она может от низкого заболеть, от высокого, от чего хочешь может заболеть. А от удара по голове не прошел это. Ну какая разница, я просто, неважно каким образом она заболела, важно, что ты это испытываешь и было прекращено вот это вот. Нет, что значит второй? Всего два способа. То есть ты всех послал подальше, что это? Ну надо нет сказать правильно. Сказать правильно. Ну, если это на высоком уровне и очень это, ну, на высоком уровне, там просто говорится, отойди от меня сатана, не предлагай мне вот того, да? Ну вот Иисус может говорить это там, когда ну надо так. Ну, можешь потихоньку сказать, и не потому, что он сатана, просто сатана через него тебе предлагает не твое. Он не предлагает, сатана не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи. И все. И очищение, сейчас надо сделать перерыв, об очищении будем говорить, и кто останется на вторую часть, тому не повезет, тому будет страшно. Я буду говорить об очищении. Вот. Очищение идет именно от того, что я успел наглотаться, нахвататься и как-то с этим жить, но не моего. И главное, что система на это не возражает. Это все в рамках правил. Но никакие правила меня не заготовит фарватер именно для, вот, для моей там, любви. Вот. Антракт. Все, перерыв.